Дома все было благополучно. Сестры встретили меня с радостью, особенно больная Анисья. Она все переживала за меня. Мать Августа, которую мы приняли временно, утешала скорбящих сестер, учила их кое-каким новым работам по рукоделию. Одеяла стегали и кофты вязали они и раньше. Пробыла у нас матушка Августа недолго, кажется, месяца полтора или два. Нашла себе квартиру и ушла, взяв с собой Зину и Пашу. Зина, хотя и больная, но ее жалко было отпускать. Правда, я и не возражала. Может быть, им там лучше было? Паша поступила к священнику в услужение. Вообще, я думаю, у нас при нашей бедности плохо было, особенно если сестра другого устроения. И вот нас осталось гораздо меньше, всего 5 человек, но зато единодушные. Мать, которая так просила оставить у нас свою дочь по своему болезненному состоянию, у нее была истерия в тяжелой форме, скоро заволновалась, стала смотреть на дочь с подозрением и говорить: «Ты, кажется, любишь матушку больше меня». Почти каждый день она приходила, приносила ей молока или еще чего-нибудь. В лицо она мне ничего худого не говорила, а когда встречала нашу сестру Полю, то грозила: «Я вашей матушке что-нибудь сделаю или под поезд столкну». Поезд проходил в городе по глубокому оврагу, а по берегу оврага шла улица. Отказать сестре Марии жить у нас было равносильно ее убийству. Я молчала. Недолго пришлось нам жить такой небольшой семьей, хотя сестры и радовались, что у нас такая тишина. Вскоре, помню, в сумерках приходит к нам одна молодая, очень красивая особа. Оказалось, это сестра Ирина из Понятаевского монастыря. Ее прислал к нам батюшка Досифей. На последнем благословении в тюрьме я спросила батюшку Никона, к кому теперь нам обращаться. И он благословил нас — к отцу Досифею и отцу Милетию. После роспуска Понятаевского монастыря мать Ирина, 2 ее дочери и еще 5 ее сестер, всего 8 человек, жили в ближайшей деревне около монастыря. А теперь они, по совету отца Нектария, отправились в Козельск и были вручены отцу Досифею, который прислал их к нам. Только что наши сестры выражали свою радость по поводу того, что мы будем жить в тишине и безмолвии, как вдруг матушка Ирина начала умолять принять их. Таково было и желание отца Досифея, и отказать было нельзя. С общего совета мы их приняли. И вот приехало еще новых 8 человек. Утешало нас только то, что устроение у них было вполне монашеское, все они были глубоко религиозны. Молодая вдова с 2 своими девочками, пожив некоторое время у отца, жившего в городе со своей старшей дочерью и имевшего достаточные материальные средства, не была удовлетворена такой жизнью. Она решила подготовить себя ко всякого рода лишениям и, оставив девочек у отца, пошла со странницами в Киев помолиться. Ей сопутствовал и ее младший брат Аркадий. Брат по возвращении оставил свою службу в какой-то канцелярии и, сблизившись с тамошним епископом Тихоном, сделался его преданным келейником. А Ирина, утвердившись в своем стремлении идти по духовному пути и прослышав, что Дивеевский монастырь сохранился, направилась со своими девочками туда. Матушка-игуменья, чувствуя, что монастырь заканчивает свое существование, не решилась ее принять. Тогда они с такой горячей просьбой обратились в Понятаевский монастырь. Так тронули матушку-игуменью, что она их приняла. Мать Ирину назначили на такое послушание, что ей часто и иногда подолгу приходилось быть на монастырском подворье в Арзамасе. А у детей было другое послушание, и они жили под ведением старицы. Они исполняли клиросное послушание, у обеих были хорошие голоса. Поступила сюда также младшая сестра и еще три девицы, приехавшие с ними. Старица-игуменья была довольна горячей ревностью молоденьких сестер и не раскаивалась, что приняла их. Вскоре, однако, по попущению Божьему, обитель была закрыта в 1927 году. Но все-таки сравнительно с другими она дольше сохранялась. Главной святыней их монастыря был чудотворный образ знамения Божьей Матери, такой светлый-светлый. Сестры всегда со слезами молились перед этим образом, и вот им уже надо расставаться. Не больше 2 лет они умилялись и радовались, глядя на сияющий лик Царицы Небесной. И вот однажды, поклонившись в ноги матушке, девочки со слезами стали говорить: «Матушка, ведь мы еще не успели насладиться, нарадоваться, насмотреться на Царицу Небесную». Матушка была тронута этими словами детей и согласилась отдать им копию с чудотворного образа. Образ был исполнен той же самой иконописицей, которая и чудотворный образ писала, такой же величины и еще более сияющей. Сестры были невыразимо благодарны и оставили 50 рублей в пользу монастырских сестер. Некоторое время по выходе из монастыря они жили в соседней деревне, наняли хату и одну половину помещения через сени предназначили для святой иконы, перед которой и совершали неусыпное моление. Потом матушка Ирина нашла на хуторе старца Нектария, который и направил их в Козельск. И вот они поселились у нас. Вскоре приехали и другие сестры и привезли в большом ящике чудотворный образ знамения. Он был помещен в отдельной комнате, которая и служила молельной. Сестры так хорошо, с таким благоговением украсили святую икону. Это было для нас большим утешением. Правила монастырские исполнялись, конечно, неопустительно. Приезжие сестры старались все исполнять, как было заведено, и повиновались беспрекословно. На церковные службы ходили все в монашеской одежде, скоро их привлекли читать и петь на клиросе. Ирина старалась ко всем сестрам относиться одинаково, не отличая ничем своих детей. Старшей было уже 17 лет, а младшей 15. Мать уже давно приучала их прясть на веретене. Это было, конечно, лучше, чем на прялке, работа была тихая. Сама она вела себя как истинная послушница. Люди, зная, что сестры наши придут, приносили нам работу. Матушка Ирина особенно любила, когда позовут читать псалтирь по покойнику. Сама красивая, сияющая, она говорила о смерти, как о желанном переходе к Господу. По виду при детях своих она казалась не матерью, а старшей сестрой. Детям своим часто говорила о смерти. «Как бы я рада была, если бы они умерли молоденькими, я с радостью бы их похоронила». Ее двоюродной сестре Анне было тогда 20 лет. Кажется, и она однажды в письме к своим родителям написала: «Благословите меня, если мне придется уезжать далеко». Тогда был такой слух. Мать написала: «Благословляю ехать и даже пострадать». А другая их молоденькая девушка, когда арестовали их владыку Тихона, еще была дома. Мать позвала ее и сказала: «Фрося, Фрося, иди скорее, чтобы не опоздать, чтобы тебе тоже пострадать». Мне радостно было, что у нас собрались такие сестры. Пробыли мы так зиму. Все сестры и прежние наши, и приезжие. Время от времени они ходили к батюшке Досифею на благословение и получить наставление, если что надо было. Брали работу, и пряжу, и вязание. Вот нашлась у меня записочка, относящаяся к этому времени. Вот я ничем не помогаю, потому что живу с молодыми сестрами, а если бы жила одна, то поневоле бы сама себе все делала. И это у меня на совести. Только вот еще вопрос осложняется. Со мной живут больные, о которых мне надо заботиться, и еще нужно ходить к больным. При этом как смотреть? Блаженнее есть паче даяти, нежели приимати. Наступили печальные дни. Из Калуги нас известили, что батюшку Никона с отцами Кириллом и Агапитом отправили в ссылку. Неизвестно, куда именно. Около этого времени видела во сне, что батюшка среди людей, похожих на эскимосов, вообще людей Крайнего Севера, и сам в такой же шапке. Как только батюшка доехал и получил возможность написать, то прислал письмо, что они в Кеме, на берегу Белого моря. Их назначили было в Соловки, но вследствие осенних бурь проезд в Соловки невозможен, и их оставили в Кеме. Батюшка сторожил сарай на берегу моря. Мы сейчас же стали собирать батюшке посылку. Мне все приносили, а я относила на почту. До почты мне помогали донести, а я уже отправляла от своего имени. Матушка Ирина получила из Средней Азии письмо от брата Аркадия. Он теперь уже был иеромонахом. Ему пришлось расстаться со своим владыкой Тихоном, который был отправлен в Соловки, а Аркадия оставили там. Он жаловался на свои скорби. Много обращаются к нему из монашествующих, считают его своим духовным отцом, а нисколько не повинуются. Это его очень возмущает. Еще здесь есть духовные люди, авторитетные даже, а они настроены против митрополита Сергия, не поминают его. Когда представился случай, кто-то ездил навещать владыку, то отец Аркадий написал эти два вопроса и получил такой ответ. «Ты еще молод, еще не уходился, еще должен стоять в углу и творить мытареву молитву. Боже, милостив будем мне грешному, а никак не воображать себя наставником». А на второй вопрос владыка ответил. «Разиня Аркадий, если ты посмеешь вычеркнуть имя митрополита Сергия из твоего поминания, то Господь вычеркнет тебя из своего». Отец Аркадий в этом же письме просил спросить и наших старцев. Они ответили в том же роде, только не так резко. Батюшка-отец Досифей, как духовник отца Нектария, ездил к нему в начале Великого Поста и причащал его, а когда уезжал, спросил, «Когда еще приехать?» Старец ответил, «Разлив начинается. Приезжай, когда дорога будет сухая, на Николая Угодника». Так они с большой любовью и расстались. Вскоре отец Досифей сам заболел. Он и так-то был слаб, а здесь у него сделался большой нарыв. Температура сильно поднялась, необходимо было во избежание заражения крови сделать разрез. Я предложила батюшке, что я позову своего знакомого доктора для этого. Но батюшка никак не соглашался, говоря, что доверяет мне больше и позволит сделать разрез только мне. Как ни боялась я, но должна была исполнить его требования. Разрез пришлось сделать большой, с дренажем. Слава Богу, все обошлось благополучно. Температура тотчас же спала, и мы успокоились. Только еще долго пришлось делать перевязки. Вот в это-то время я особенно сблизилась с батюшкой. Он часто рассказывал об их отношениях со старцем Нектарием, какая между ними любовь. Потом от приезжих получили известие, что старец Нектарий слабеет. Батюшка Досифей стал поправляться и ждал ответа на свой вопрос, не надо ли ему приехать раньше. На хуторе, где жил батюшка Нектарий, при детях вдовца хозяина была одна женщина, Мария. Она также распоряжалась и приезжими к старцу. Ей хотелось во что бы то ни стало отделить старца от оптинцев. И она распространяла слухи, что старец разошелся с оптинцами в убеждениях. Постом приехала из Москвы на хутор Соня, духовная дочь отца Сергия Мечева. Увидев, что старец ослабел, она немедленно дала телеграмму своему духовному отцу, который и приехал со святыми дарами. Старец, как всегда, радушно принял отца Сергия, с радостью принял святые дары и благодарил батюшку. Из этого Мария сделала вывод и стала его распространять, что старец не желал принимать оптинцев. Этот слух проник даже и в Козельск. Пришла телеграмма о смерти старца Нектария, последовавшей 29 апреля 1928 года. Батюшка Досифей, страшно огорченный смертью любимого им старца, ввиду слухов и по своему слабому состоянию, послал пока отца Георгия, хрисофорного монаха, послушание которого в Оптиной было при больнице и опрятывать умирающих. С ним поехал еще бывший келейник отца Нектария и иеромонах Севастиан. Отправляя их, батюшка сказал, чтобы они посмотрели, и, если можно и надо, дали бы телеграмму, и он сейчас же приедет. Батюшка Досифей печально и со слезами сидел у окна, когда я к нему пришла, и ждал ответа. Ответа не было. Между тем, когда приехали туда отец Севастиан и отец Георгий, то почувствовали, что они здесь нежеланные. Бойкий и простодушный Георгий приветствовал всех словами «Христос воскресе!». Здесь ближе всех как будто был отец Сергий. Он ничего не сказал. Мария, конечно, встретила их недовольная и нисколько о них не заботилась. Отец Георгий, видя, что старец опрятан не по-монашески, сейчас же все сделал и сам устроил наглазник. Отец Сергий и другие батюшки, приехавшие с ним из Москвы, служили панихиду, но не предложили Севастиану принять участие. И когда они кончили, отец Севастиан начал службу сам с отцом Георгием. К ним подошли некоторые монашки, которые прибыли из Козельска и окрестностей, но те батюшки ушли. Все это было тяжело пережить отцу Севастиану и отцу Георгию, поэтому они ничего не сообщили батюшке Досифею и рассказали обо всем только когда возвратились. В день погребения перед обедней Соня сказала, «Хорошо бы было причаститься в этот день». «День погребения старца», — так и батюшка мой говорит. Начали подходить к отцу Сергию на исповедь. Была здесь Лиза, монашка из Калуги. Она очень была предана батюшке Нектарию, и ей было больно замечать, что создается какая-то сеть недоумений вокруг памяти старца. Не могла она выдержать, и уже после всех подошла к отцу Сергию. Сначала он как бы хотел отказать, но потом взял ее на исповедь. И она начала сразу. «Я пришла к вам на исповедь, чтобы вы искренне ответили мне, так как это для меня очень важно. Высказывал ли вам старец когда, что он против митрополита Сергия?» Помолчав долго, он ответил медленно, нерешительно. Прямо он не говорил. Но по некоторым признакам я могу заключить об этом. Все присутствующие причащались и проводили старца до могилы. Через несколько дней после погребения батюшки Нектария приехала в Козельск с соседнего хутора жена брата батюшкиного хозяина. Она часто посещала старца, и он всегда особенно охотно беседовал с ней и уважал ее. И вот она рассказала мне, что еще посередине Великого Поста, когда батюшка не был так слаб, она приехала к нему, и он беседовал с ней. Она подняла тогда животрепещущий вопрос, как относиться к митрополиту Сергию, и в частности к приказу поминать власти. Батюшка ей на это рассказал такую притчу. Вот когда евреи были в плену вавилонском, они молились о вавилонском царе, а когда перестали молиться, им стало хуже. В это же время с того хутора была у нас одна учительница мятежного характера, всегда сомневающаяся. Она рассказала мне. Пришла я к старцу, когда он уже был очень слаб, так что я даже сомневалась, ответит ли он мне. Но вопрос для меня был очень важный, жизненный, и я решилась побеспокоить батюшку. «Вы благословили меня относиться и исповедоваться у батюшки Досифея, но я после исповеди тревожусь, не погрешаю ли я, относясь к нему. Как вы скажете мне, благословите ли у него или нет?» И вот батюшка Нектарий, изнемогающий до крайности, вскакивает и благословляет меня твердо большим крестом. «Вот видишь, — сказала я, — а ты все сомневалась». На этот раз она как будто согласилась. Но вскоре я видела ее, и она была по-прежнему сомневающейся. Потом говорили, что Мария скоро с хутора уехала на родину, увезла дорогие иконы и вещи, которые преподносили старцу. Шумно там рассказывала, что у старца с оптинцами полный разрыв, и что он с ними был не согласен. Там она сначала построила домик, а потом, якобы по благословению старца, попыталась с несколькими сестрами устроить общину в каком-то месте на Кавказе, и получилось нечто скандальное. Простите, что я, может быть, уделила слишком много внимания и времени всему этому, но память старца мне слишком дорога, чтобы равнодушно промолчать, когда видишь такое искажение фактов и даже некоторый раскол среди верующих. Матушка Ирина с одной из сестер ходила от нас на погребение старца. Среди наших сестер появился вопрос, не поискать ли нам более просторного помещения, так как семья наша увеличилась. Я согласилась с ними. Тем более, что хозяева хотели или ремонтировать нашу квартиру, или повысить плату. Маня Добромыслова спросила, будет ли ей место и в новой квартире. Я ответила, «Конечно, мы тебя не оставим». А тем временем матушка Ирина узнала от батюшки Досифея, что этого не надо бы делать. У меня было страшно тяжело на душе, с одной стороны, как бы непослушание, а с другой стороны, нанести такое тяжкое огорчение человеку. Лучше бы мне было самой уйти. Собралось у нас много сестер, и все молоденькие, хотя они благоговейные и вполне послушные, но все же им, как молодым, хочется и попеть, тем более что в храме на них возложили и пение, и чтение. Они с радостью несут свое послушание, но им надо спеваться, а то и так, сидя за работой, что-нибудь попоют. Вообще от множества молодых получался шум, сравнительно с прошлой нашей жизнью. Себе я взяла комнату довольно большую, но с одним окном. Вся ее длинная сторона была обращена к высокой скале, достигавшей до крыши, и пространство между ними было самое ничтожное. Вот почему в этой комнате было сыро, холодно и темно. Остальные комнаты были очень светлые, высокие, на юг и юго-запад. Но так как мне самой надо было распределять, то я взяла по справедливости эту. Я ведь одна занимаю, а остальные по несколько человек, да и больные есть. Но мне в ней было хорошо, уединенно. Особенно хороша была молельная наша, высокая такая, светлая, угольная, с тремя окнами. В ней стоял сияющий образ знамения Пресвятой Богородицы. Заведующей нашей хозяйственной частью была у нас Мариамна, родная сестра матушки Ирины. Матушка Ирина следила за строгим выполнением монашеского правила, напоминала детям, чтобы они не относились к ней особенно, как к матери, а как все сестры. Казалось, что у нас все хорошо, идеально. Но в человеческом обществе не может быть без недостатков. Меня стало огорчать, что сестра Мария Добромыслова, всегда печальная, одинокая. Я заметила, что сестры во время общей работы стегали одеяло, как-то не вполне дружелюбно относятся к ней. Мне было глубоко жаль ее. Наступила весна, страдные работы. Наших сестер на расхват приглашают огородничать. Тогда матушка Ирина оставалась за хозяйку, да еще мы, я, матушка Анисья и сестра Мария. Потом жатва пошла. Сестры с радостью брались за работу, но их непривычные руки не могли вынести такого напряжения. К вечеру они возвращались домой с опухшими больными руками. Мне, по моему неразумению, казалось, что надо было дать им облегчение, но в этом распоряжалась матушка Ирина. Она заботилась более о духовном состоянии молодых и требовала от них работы, которая для них так необходима. Они возвращались, а мы с матушкой Ириной приготовляли тазы с теплой водой, чтобы они делали ванны своим до крайности утомленным и распухшим рукам. И тогда уже садились за трапезу. Иногда я заставала плачущими матушку Анисью и сестру Марию, но между собой они не были близки. Матушка Анисья откровенно говорила мне, что при всей своей крайней слабости ей бывает невыносимо, когда запоют или поспешно ходят. Около этого времени у нее температура стала подниматься выше 39 градусов. И я подумала, может быть, это последние дни ее жизни, а я о ней не забочусь. Сестра Поля была склонна тоже к отдельной жизни и сочувствовала Анисье. Нашла сейчас свою книжечку, относящуюся к этому времени. Лично для меня все хорошо. Никакие дела меня не касаются, ведь я вполне предоставлена себе, меня никто не беспокоит, мне можно заниматься своим любимым чтением святых отцов. Это для меня такое счастье. Только я боюсь, чтобы я не искушала терпение других. Кроме уважения, я ничего не вижу со стороны сестер. Вразуми меня, Господи. Я не хотела бы ничем их огорчать и причинить им неприятности. Вот трое нас, которые ничем не помогаем им. Правда, они смотрят по-христиански, по-монашески, но все же по человеческой немощи, хотя и не выражают, но, может быть, соблазняются. Не самолюбие ли это? Господи, вразуми меня, как поступить? Мне хотелось, чтобы они откровенно сказали, посоветовались между собою, не боясь, что огорчат меня. Мне хочется всякое решение принять, как от руки Божией». У меня, кажется, одно желание — поступить по воле Божией. Батюшка Досифей не был против, и я решилась сказать. После трапезы я остановила сестер и высказала все, что я думала. Они стали так плакать, что я испугалась, стала их успокаивать. Прошло несколько месяцев. Состояние духа у Анисьи и сестры Марии не улучшилось. Меня беспокоила мысль, не эгоистично ли это с моей стороны. Еще нашла записочку, касающуюся этого времени. «Не грех ли, что люди, которые содержали нас, беспокоятся о том, чем жить, а я ничего не говорю? Молчу, боясь подвергнуть их такой крайности, что они и выдержать не смогут. Ведь я глубоко благодарна всем сестрам, я не хочу причинять им огорчения. Поля также стала просить за Анисью. И мы решили, еще ничего не говоря, посмотреть квартиру. Как-то быстро нашлась квартира и по цене, и по удобству, подходящая нам. В саду, в полной тишине. Чтобы избежать переживаний, я сказала, и сейчас же начали переходить. Наше расставание не обошлось без слез и скорби. Но зато быстро. В тот же день и перешли. Сестры нам все устраивали, а для вещей наняли извозчика. Я поместилась в большой комнате, для больной Анисьи была отдельная, для Марии тоже. Поля поместилась на кухне, которая отличалась только русской печкой. Это было весной. Хорошо в саду.